Народ как структура высокой социальной дифференциации всегда предполагает наличие как минимум двух этносов – правящего и подчиняющегося. Этот правящий этнос лежит в основе элиты. Это с точки зрения аллогенной теории элиты представляет собой основа народа. Народ всегда состоит из двух исторически этнически разнородных групп. Как правило, миноритарной группы элиты, которые представляют собой завоевателей, как правило, воинственных, мужеских, патриархальных коллективов, и мажоритарной группы аграриев, которые представляют собой местное население, захваченное и дальше подчиненное вот этой миноритарной группой пришельцев. Таким образом, в истоках любого народа лежит как минимум этнический дуализм, а на самом деле этнический плюрализм. При этом все процессы, которые протекают в народе, на самом деле постоянно меняют, с одной стороны, его этническую структуру, и народ есть процесс. Народ не есть стабильное состояние, в отличие от этноса. Народ всегда есть процесс. Народ есть нестабильное состояние. Народ есть историческое состояние. Что такое история? Давайте два слова, несколько продлим эту тему. Что такое история? История – это совокупность одноразовых, неповторяющихся явлений. Эти явления, одноразовые, неповторяющиеся явления, называются событиями. История состоит из событий. В этносе событий нет. В этносе есть повторение одного и того же. Рождение ребенка – это такое же событие, как приход весны, грачи прилетели, ну, появился, потом он умер, потом новое что-то появилось. А поскольку ничего принципиально нового нет, то появилось то же самое. Это вот та же самая функционирование, циркулирование хао, как мы говорили, по Моссу, в его эссе Адаре. Поэтому в этносе нет события, а в народе события есть. На этом основана история событий. Еще народу соответствует с точки зрения, если этносу соответствует сказка и миф, то народу соответствует эпос. Эпос как героическое предание об одноразовых событиях. Все, что связано с эпосом, обычно как плохо кончается. Герой кончает плохо.
В Европе, это география, и только в Европе, и в определенный период времени, в новое время, и только в новое время, начинает складываться новая государственная система. То есть на основании традиционного государства возникает нетрадиционное государство. Государство нетрадиционной ориентации. Или государство модерна. Государство современное в социологическом смысле. В чем основные черты? Вот этот как раз, этот период появления нетрадиционного государства, то есть современного государства или государства модерна, и означает первый этап формирования нации как политической формы социальной организации. Нация появляется вместе с государством модерна. Обратите внимание, еще раз подчеркиваю, на экзамене чрезвычайно важно. Нации появляются только вместе с государством модерна. Если я вас спрашиваю на экзамене, бывают ли нации в традиционном государстве, есть два ответа. Один на двойку. Это ответ «да». Двойка. Просто вы берете за счет, отправляете дальше. И не двойка. Еще не значит, что не двойка. Нет, просто я говорю, там на многие вопросы надо давать точные ответы, но этот вопрос один из базовых. Что может ли существовать нация в традиционном государстве? Тот, кто говорит «да», почему бы нет, уходит, покидает площадку. Тот, кто говорит «конечно нет», нация возникает только в современном государстве. Тот продолжает ответить, продолжает отвечать на другие вопросы. Это необходимое, я отвечаю на ваш вопрос, но недостаточное условие сдачи экзамена. Итак, нация возникает в государстве современном. В чем специфика? Это социологическая специфика этого нового государства, государства модерна. Это государство модерна может быть рассмотрено под разными углами зрения, ну, например, под таким, что в этом государстве модерна накапливается слишком много городского населения. Это урбанистическое государство. И в данном случае очень интересный синоним понятия «орбс», «урбс» вернее, это по латыни означает «город», отсюда «урбанизм», проблемы городские, и слово «полис». Это греческое слово, тоже для слова «город». Так вот, урбанистическая ориентация, скопление населения в городе означает автоматически политизацию этого населения. То есть слово «урбанизация» связано с политизацией. Но можно продолжить и дальше эту цепочку чисто этимологических понятий. У нас есть «урбс» – город, у нас есть «полис» – город, от которого произошло «политика». И у нас еще есть одно слово – «гражданин». «Гражданин» – это изначально означает «горожанин». Это калька с «ситуанете» по-французски, от «сите», «сити», «гражданин». Но есть и еще одно слово, еще более такое вот важное для нас – это слово, как называется «гражданин» по-французски, особенно вот на Возрождении. Это слово «буржуа», от слова «бург» немецкое, которое перешло во французский. В образовании «бург», «буржуа» – это житель «бурга». «Бург» – это город. Итак, у нас есть цепочка. «Урбс» – город по латыни. «Полис» – город по-гречески. «Гражданин» – как «горожанин», который является жителем города, а не села, обратите внимание. И понятие «буржуа» как представитель третьего сословия. Буржуа – это житель города. Буржуа – еще дальше капитализм, еще дальше демократия. Вот у нас есть, сейчас и к демократии, кстати, придем. А вот что такое демократия? Это власть демоса. А что такое демос? Демос по-гречески, мы уже несколько терминов для слова «народ» использовали. Демос пока отставили. Демос – это еще одно слово по-гречески, которое мы переводим «народ». Но в каком смысле? Помните, мы осмысляли различие этноса от лаоса. Лаос – это вооруженный народ. Что такое демос? Теперь еще одно греческое слово для понятия «народ». Это жители города, городские концы, городское население, жители слободки. Городского – это жители какого-то района. По сути дела, демос – это население района. Самый точный перевод слова «демос» – это слово «население». Когда мы говорим «этнос», мы говорим о «этнос», мы говорим о какой-то такой культурно-языковой общности. Когда мы говорим «лаос», мы говорим о народе. Это тоже этно-языковая культурная общество, которая подвигнулась, которая вступила в историю, которая начала писать хронику, начала взаимодействовать с другими этносами. Когда мы говорим «демос», мы говорим о населении городском. Это еще одна возможность понимания народа. И, соответственно, «демос» – «кратос». «Кратос» – это понятие силы. Но, в отличие от этнократии или лаократии, демократия – это власть городского населения. Соответственно, демократия связана с городом, по определению именно с городом, а не с деревней. Демократия связана с политикой, с полисом. Демократия и демос связаны с полисом. И демократия и демос связаны с буржуазией. Поэтому всякая демократия, по сути, уже, если честно говоря, всякая демократия может быть только буржуазной, то есть городской. Сельской демократии не бывает. Сельская демократия называется миром, представляет совершенно иную и политическую, и социальную, и культурную, и цивилизационную структуру. Таким образом, когда мы говорим о нации, мы берем в качестве норматива или о национальном государстве, мы говорим о современном государстве, в котором нормативной фигурой является горожанин, то есть гражданин. Совокупность этих граждан составляет демос, но не этнос и не лаос. И обязательно это объединение горожан, населения, в концы, в районы, выражается политическим образом. Таким образом, все вот эти элементы чрезвычайно важны для понятия понятие нации и понятие современного государства. Так вот, современное государство, современным государство становится тогда, когда. Итак, какие условия для превращения традиционного государства в современное? Первое условие. Достаточная концентрация населения в городах. Достаточная для чего? Для того, чтобы составлять нормативный тип всего государства в целом. Это бывает по-разному. Здесь нельзя выдвинуть точные количественные критерии. Например, 30%, 15%, 60-50% населения должно жить в городах, тогда мы будем иметь современное государство. В зависимости от рельефа, от ландшафта государства, от истории, от этнической структуры, от полиэтничности могут быть совершенно разные пропорции. Но что важно, что на сегодняшний момент 51% жителей Земли живут в городах. То есть мы имеем дело с важнейшим демографическим и этносоциологическим переходом. Переходом от магистральной аграрности человечества к магистральной урбанистичности. То есть мы на 1% сегодня более городские, более демократические, более современные, чем традиционные. На 49% мы аграрные, на все вместе человечество. Совершенно очевидно, что такие процессы в первую очередь произошли в Европе, и концентрация населения в городах достаточная для создания, превращения этих городов из традиционных, с части традиционных государств, государства современное, произошло в Европе в 17 веке. Началась эта концентрация намного раньше, но в 17 веке образуется уже, особенно вот эта Вестфальская система государств, наций или национальных государств, когда в Европе образуется достаточное количество не просто городов, города возникают раньше, а государств, которые эти города объединяются и которые создаются по модели этих городов. Это сопровождается следующим процессом. Подъем третьего сословия. Третье сословие – буржуа. Первое сословие считается священники, клир. Второе сословие – нобли, аристократы, воины, дворяне по-русски. Это второе сословие. Третье сословие – ремесленники. Не крестьяне, обратите внимание, а именно городские ремесленники считаются третьим сословием. Эти первые два сословия считаются аристократией, а третье сословие считается простолюдинами. Вы спросите, а где крестьяне? Нигде. А крестьян в этот момент при переходе от традиционного государства к современному забывают. Это связано в хозяйстве с индустриализацией. Индустриализация – это критическое повышение роли ремесленного производства, в том числе включая объединенные ЦК, цехового производства и первые фабрики, вплоть до более развитых моделей, в городах. То есть, когда экономический потенциал государства становится более зависимым от производимых в секторе вторичном секторе, то есть в индустриальном секторе. Вы знаете, три сектора экономики. Первичный сектор – сельское хозяйство, вторичный сектор – промышленное производство, третичный сектор – сфера услуг. Сервис – третий, различного рода, в том числе финансы. Финансы относятся к третьему сектору. Так вот, развитие, полная доминация товаров и объемов, в том числе финансов, которые циркулируют во вторичном секторе по отношению к первичному сектору, и означает на экономическом уровне, подтверждает ту социологическую, этносоциологическую позицию, которую мы описываем, при переходе от традиционного государства к государству современному. Современное государство дальше требует нового самосознания. Это самосознание должно быть политическим. Оно должно быть коллективным, потому что оно утверждает новую коллективную общность, население этого государства. То есть государство мыслится как полис. Государство, становясь политическим, мыслится как один большой полис. Но проецирует в качестве норматива горожанина, то есть буржуа, на крестьян, а не наоборот, крестьянина на горожан. или не делая между ними, и также не делая между ними различия, как традиционное государство. Традиционное государство может запросто обращаться с крестьянами, как с крестьянами, с горожанами, как с горожанами. Для этого и существует кастовая или сословная иерархическая система, которая разные сословия разводит по разным местам. Государство современное, государство политическое, государство национальное требует унификации. Под каким, под какой эгидой? Под эгидой норматив, принятия за норматив представителя третьего сословия. Того же самое это и есть уже, обратите внимание, гражданское общество. Гражданское общество есть общество национальное, буржуазное обязательно, гражданское общество, буржуазное, городское, урбанистическое. Крестьянское общество не является и не может быть гражданским, оно аграрное. Потому что, обратите внимание, гражданское крестьянское общество, мы говорим, либо человек живет на селе, либо человек живет в городе. Не может быть сельский горожанин или городской сельчанин. Это абсурд. Поэтому гражданское общество на селе не может. На селе крест деревья. Просто само по себе живет. Коровы мычат, куры кудрящие. Там нет гражданского общества. Общество гражданское появляется в городе. Это почти тавтология. Если мы только вспомним этимологию понятия гражданин, нам все станет понятно. Не может быть гражданин на селе. На селе есть бригадир, пастух, доярка, хороший тракторист. Там очень много хорошего чего, но гражданское общество там не может быть по определению. Просто потому что надо превратить город, село в город. Это, кстати, задача, смычка города и села. И является задачей любой модернизации и любого проекта такое политическое создание политической нации. Итак, при переходе от традиционного государства к современному, как раз возникает те трансформации, о которых сейчас описал. Так появляются в 17 веке современные государства, и пиком этих современных государств, которые начинают осознавать себя именно как суперсовременные и именно национальные государства, является Французская республика после Великой Французской революции, через где-то 100 с лишним лет, 1789 год. Вот в этот момент эти тенденции, которые были еще слегка скоординированными, сословными, пережитками традиционного государства, то есть наличием монархической власти, наличием аристократии, феодальных отношений, полностью заменяется в пользу буржуа. С этой эпохи, уже с конца 18 века и начала 19 века, это уже в полной мере национальное государство. И вот здесь-то как раз и возникает вопрос о том, что такое нация. Появляется новое понятие – нация. Нация – это население современного государства или государства-модели. Это так называется то, что находится внутри этого современного государства. И здесь как раз и вокруг этого понятия «нация» и развертывается основной спор, с которого я начал нашу лекцию. Между Гельнером, Энтони Смитом и другими представителями Тилли, Чарльзом Тилли, Бенедиктом Андерсоном и другими этносоциологами современными. В чем смысл этих споров? Эти споры связаны с концепцией Эрнста Гельнера. Эрнст Гельнер – философ, феноменолог и одновременно этносоциолог, который, пожалуй, самый серьезный специалист по проблеме нации и национализма. Он автор книги Nations and Nationalism. Нации и национализм, и многих других работ, эта книга является классической. В чем смысл подхода Эрнста Гельнера? Это абсолютно правильный подход. Несколько предисловий. Он вводит специальные термины для обозначения различных форм дифференциации общества. Их можно записать, знать не обязательно. Он вводит три стадии развития общества. Форагия, агрария и индустрия. Форагия – это существование общества охотников и собирателей, то, что мы назвали ранней стадией этноса или архаического. Агрария – это переход после неолитической революции к культивации природы, по приручению домашнего скота и посадкам искусственным, это агрария. И вот в эту же аграрию Геллер включает и традиционные государства. Появление народа, все это не выходит за рамки агрария. Это особая стадия, фаза развития этносоциума, агрария. И дальше третья фаза – индустрия. Индустрия – это переход от традиционного государства к государству национальному. Индустрия как раз описывает ту фазу, в которой происходят те явления, которые я только что описал. Это и появление буржуа, и появление граждан, и появление политики и пользы. И вот здесь самый главный тезис Гильдии. Он утверждает, что в момент перехода от аграрии к индустрии или от традиционного государства к государству современному, третье сословие, то есть городское буржуазное население, нуждается в том, чтобы решить целый ряд задач. Первая задача – это как можно более универсализировать все население того государства, которое является национальным. Для этого необходимо, для того, чтобы оно просто лучше работало. То есть это как бы стандартизация населения. Поэтому необходимо привить всему этому населению отдельный код. Геллер называет этот код идиомой. Идиома, это то же самое название, что язык по-гречески. Но в отличие от естественного языка этноса, который есть просто так, сам по себе, и живет своей жизнью, меняется незначительный образ своей жизни. Идиома – это искусственный язык. По Геллеру идиома – это язык, зафиксированный в словарях, в грамматических правилах, и завороженный язык. В качестве такой идиомы берется один из живых диалектов при переходе от традиционного государства к государству современному, и этому одному из живых диалектов придается нормативное и общеобязательное значение. Французский, современный французский язык – это диалект Иль-де-Франс, возведенный в общенациональный абсолют. Все другие диалекты, и даже языки – бретонский, баскский, гасконский, окситанский, провансальский, которые представляли собой другие диалекты, не французского языка, такие как баскский и бретонский, или французского языка, или германский, с большим включением, эльзасский язык, все вот, где много французских и немецких слов, все они отбрасываются и считаются неграмотными. Но также можно сказать, что наш современный литературный, созданный Пушкиным язык, это на самом деле не санкт-петербургский, а московский, на самом деле средний русский говор, который отверг многие формулы южно-русского говора, в том числе и в отношении окончаний, и произношений, и северно-русского говора. Наш современный вот идиома, русская идиома, то, что мы говорим, русский язык, что мы сегодня называем русским языком, по Геллеру технологически является русский идиома. Это средний русский говор. Наверное, видели лингвистические карты. Дело в том, что на южно-русском языке, на северно-русском языке, на северно-русском говоре, на южно-русском говоре до сих пор говорит очень много людей. Чуть-чуть севернее от Москвы, там люди начинают окать и произносят слова, как значение которых мы подчас просто не понимаем. И точно так же и к югу, вот от юго-востока особенно, от Москвы. Есть еще суржик, есть украинский, именно украинский. Мова это вообще другой совершенно, другая модель. Ну и сам украинский язык, например, это вообще искусственная идиома современная, которая основана на уничтожении множества говоров уже малоросских и созданной путем большого количества искусственной полонизации для многих слов, которые имеют славянский, такой, собственно, русский характер, малорусский характер, придуманный или взяты из польского или латинского языка, такой окатоличенный, полонизированный идиом. Итак, что важно по Геллеру, что идиома, как национальный язык, не есть этнический язык, это искусственная конструкция. Зафиксированная, замороженная. По сути дела, идиома – это уже прообраз компьютерного языка, который живет такой албанского языка, ЖЖ. То есть национальный язык – это уже, по сути дела, привет медведь. То есть разговор в рамках таких условных кодов, которые берутся в качестве необходимого протокола для решения тех или иных аспектов стандартизации. По сути дела, компьютерный. Прообраз компьютерного языка. Идиома — это свойство нации. Потом, дальше что говорит Гилберт? Нации образуются через придумку, через некую фиктивную повествование об истории происхождения всех французов. Вот в Украине, это в наше время, пока Янукович, меня его человек не пришел, Ющенко издавал учебники о том, что современные украинцы произошли от древних угров. То есть типичный пример создания нации от каких-то угров, хотя это слово от Украины, то есть окраин, край Малороссии, Великороссии считался исторически. И вот эти вот возникновения каких-то угров или каких-то древних французов, знаете, что французы называют себя по имени немцев, французское племя, а сами они галы, а говорят они на языке римлян, скажем. То есть вот такое сложное сочетание. Для того, чтобы создать Францию, надо необходимо вот утвердить, что все французы происходят от какого-нибудь там франка или какого-то французского. Французского этноса, то есть создается фиктивная история. Причем, в отличие от мифов этноса, которые верят, что они произошли, например, тибетцы от красных обезьян или от тапиров, какого-нибудь индейское племя, это придумывается специально. То есть буржуазия, городская буржуазия, не сама не верит, что они произошли от белых бурундуков, например, но заставляет верить всех остальных. То есть это, в отличие от мифа, когда человек верит, что он там был в прошлом воплощении красной обезьяны и такой же, как родится, сами буржуа не верят абсолютно, от кого они произошли, а других заставляют верить. То есть вместо мифа мы имеем дело с обманом. Вместо языка мы имеем дело с искусственным кодом. И задача, вот интересно, у Чарльза Тилли, тоже сторонника этого подхода, утверждение такое, что, собственно, нации созданы для того, чтобы как можно более удобно забревать людей в армию. Для того, чтобы они все понимали команды, нападай, забегай, наступай, хватай, тащи. Для этого необходимо, чтобы они знали, что они принадлежат к одному и тому одной и той же нации. И вот это, собственно, абсолютно искусственная конструкция. А Бенедикт Андерсон называет нацию imagined community. Очень важным термином. Воображаемое общество. Imagined community. Бенедикт Андерсон. То есть, по сути дела, это общность, которая придумана, общность, которой нет. Для того, чтобы точнее еще понять это отличие этноса от нации, по Гельнеру, можно сказать так, что по Гельнеру нация – это попытка Gesellschaft выдать себя за Gemeinschaft. Помните, мы говорили о кардинальной тенности, что есть общество и общество. Общество как искусственная ассоциация индивидуумов, то есть Gesellschaft, и община, естественная целостность, это община, Gemeinschaft. Так вот, по Гельнеру, он так использует эти тонисовские термины, на английском не переводя его на английский язык. Итак, нация по Гельнеру есть попытка, искусственная, подлая и специальная, для того, чтобы всех в армию забраться, попытка Gesellschaft выдать себя за Gemeinschaft. Или представить мобильное, анонимное общество как симуляцию закрытой уютной общины. Мобильное, анонимное общество, то есть Gesellschaft, как симуляция закрытого уютного, cozy, closed, cozy community. То есть представить мобильное анонимное общество как закрытое уютное общество. Здесь самое главное, слово симуляция. Гельнер описывает нацию как симуляцию этноса. Поэтому Гельнер говорит, что никакой нации исторически и органически не существует. Этнос существует, об этом Гельнер говорит. Нация, говорит Гельнер, придуманная вещь. Нация создается элитой, третьим сословием. При переходе от традиционного общества к обществу модерна, от традиционного государства к государству модерна и основан на откровенной подтасовке, на откровенной лжи. Есть разница между верующим человеком и шарлатаном, между там, убежденным фанатиком и проходимцем, пройдохой. Вот этнос – это миф верующих людей, можно сказать, фанатиков. А нация – это разводка шарлатана. Нация создается буржуазией, создается как искусственная форма консолидации отдельных индивидуумов, которым внушается, что существует некое единство, которого на самом деле нет. Поэтому нация есть буржуазная, искусственная симуляция, которая, по сути дела, осознает все аспекты себя с самого начала. То есть это мошенники, которые обманывают других, но не обманывают себя. Мошенники твердо знают. Если какой-то проповедник или сектант считает, что он посланник Бога, вполне возможно, что он и считает себя таковым, и другим говорит. Это одно дело. Но представьте себе, что пришел жулик, просто жулик, который говорит, что я считаю себя посланником Бога, давайте бабло. Это разные вещи, совершенно разные. Конечно, там трудно эту грань проделать, с этим все и связано в этой социологии. Так вот, метод Гельнера называется также модернистским методом. Что значит модернистским в данном случае? Любой термин, кстати, это я хотел заметить, это всем социологам и не социологам, вообще интеллигентным, вежливым людям, надо знать, что любое утверждение или любой термин всегда несет в себе отрицание. Когда вы что-то говорите, если хотите сами понять, что вы говорите или что вам другой пытается сказать, всегда подумайте, что в этом утверждении содержит, какое отрицание в нем содержится. Если говорите «это стакан», например, что это означает? В разной ситуации это означает разное. Мне кажется, что это не бутылка, или что зачем ты берешь, это всего лишь стакан, это не микрофон. То есть в каждой конкретной ситуации любое утверждение приобретает смысл, когда вы способны ситуативно, в рамках того, что Лингенштейн называет языковой игрой, подобрать его отрицание. Если вы не можете, точно так же термин. Какой-то, если термин что-то обозначает, термин, например, модернизм, применительно к этой социологии, значит он что-то отрицает. Что-то, вот, и что отрицает термин модернизм применительно к методам Гельмера, это отрицает то, что нации не существует до модерна. Что нации возникают в эпоху модерна, нации возникают в эпоху современного государства, а до современных государств никаких наций нет. Нации – искусственный симуляционный конструкт, созданный как чучело. Вот есть разница между птицей и чучелом. Очень много различий, но найдите там много. Вот чучело – это та же самая птица, а только не живая. Но может и лучше, что она не живая, она не улетит, например, там, и не клюет, или там, не нагадит. Есть огромное количество плюсов, которые можно увидеть у чучела. Стоит, украшает, попробуйте медведя себе живого поставить в угол, какой-нибудь охотничий домик. Ну, там, попробуйте его поставить, он вас скорее поставит в эту шкуру с вас берет. Да, и множество других проблем возникает. А чучело запросто и стоит мишка там, и всем гостям нравится. Можно ее плюнуть после бани, например. То есть точно так же нация. Отношение между нацией и этносом – это отношение чучела и животного. Нация – это чучело этноса. Хотя, может быть, у нас в этом есть как бы особый шарм, чтобы иметь чучело, а не само животное. Теперь, с точки зрения, таким образом, модернизма, он полностью совпадает с тем, что мы понимаем под конструктивизмом. Конструктивизм в отношении нации означает, что нация создана искусственно, что ее не было до этого, до модерна. И тут возникает следующий момент. Кто спорит с Гелнером? А с Гелнером спорит его ученик Энтони Смит. По-русски обычно это Т.Х. английском переводим как, передаем как Смит. Вообще он Энтони Смит. Энтони Д. Смит. Крупнейший это социолог английский, в котором как раз, по-моему, и училась вот эта, или у его ученика, или девушка, которая приехала из Англии сдавать повторно этносоциологию. Так вот, этот Энтони Д. Смит и его сторонники разработали метод, который называется этносимволизм. Этносимволизм они противопоставляют модернизму или конструктивизму. Смысл этого противостояния ни в чем. Они не хотят утверждать, как мы, примордиализм. Потому что, почему? Кстати, в этом есть определенный резон. Потому что примордиалисты в Европе считали, что этносы и нации это почти одно и то же, что современные нации Европы, там, 18, 19, 20 века, продолжение соответствующих германского, там, кельтского или славянского этноса. Это неверно. Потому что в нашем курсе мы очень точно определили, как мы понимаем примордиалистский подход. Мы понимаем примордиалистский подход как изначальность этноса. И этого никто не отрицает. Если мы точно разделим, что по отношению к этносу и к народу, хотя к народу уже в меньшей степени, верши к этносу, закономерен подход примордиалистский, что этнос никогда не создается искусственно, этнос всегда естественный есть, это как явление человеческое, социальное явление, это базовый, глубинный феномен, это некий дазайн этнос, которого стартует вообще бытие человека. Если мы увидели надстройку над ним в форме трансцендентальной дифференциации народа и его творений, и это было уже чуть-чуть искусственно, потому что это более сложно, более дифференцировано, но все-таки еще сохраняло естественную этническую модель, то при переходе к нации мы видим чисто искусственную конструкцию. И здесь уже это конструктивизм и модернизм вполне, вполне уместны. Но в чем специфика Смитха? Это уже детали в этих различиях. Смитх. Энтони Д. Смит утверждает в этносимволизме, в чем суть этносимволизма? В том, что этнос, вернее, нация в современности возникает не на пустом месте, что не совсем чучело, совсем неизвестно чего, что все-таки это чучело утки, например, а вот это чучело макаки, а не крокодила или не чебурашки. То есть вот можно так сказать, что Гевнер утверждает, что нация это чучело чебурашки, а кто такой чебурашка? Это неизвестно. То есть это просто нечисто выдуманная какая-то существо. А Смит говорит, нет не чебурашки, а медведя Каала, например. Вот что такое нация. Иными словами, этносимволизм утверждает, что нация берет источники для своей модернистской конструкции этнос и дальше уже их перерабатывает. Вот смысл этносимволизма. По сути дела, с нашей точки зрения, с нашей этносимволической модели, здесь правы абсолютно все. Эти подходы даже неправомерно противопоставлять друг другу. Потому что совершенно справедливо, что этносы возникают исключительно в эпоху модерна. Совершенно справедливо утверждать, что нации возникают только в эпоху модерна и являются конструктором. Но если мы наложим на диахроническую модель историческую, когда этнос меняется, этностатика, этнодинамика сменяется этнокинетикой, этнокинетика сменяется появлением лаоса, народа, лаос создает государство, религию и цивилизацию, и дальше традиционное государство, дальше уже мы говорим диахронически, то есть во времени, по оси времени, дальше создается современное государство, не везде и не у всех, естественно, то мы, конечно, в данном случае, вслед за Гелнером, Эрнстом Гелнером, можно сказать, что ничего подобного не существовало ни в народе, ни в традиционном государстве, ни в аграрии, вот, ни в Параге, как по Гелнеру. Это только индустрия создает нации и создает полностью искусственный образ. Это чисто буржуазный концепт. Правильно? Абсолютно правильно. С точки зрения исторической, Гелнер абсолютно прав. А что ему... Да, и тот же так, там, Бенедикт Андерсон тоже самое прав. Imagine community. Этого комьюнити никогда не было. Это совершенно неорганическая этническая модель. Это выдуманная, высосанная из пальца, созданная такой вот именно действительно чувство. Что ему противопоставляет Энтони Смит? Он говорит, что да, это так, но все-таки то, из чего берет те, кто создает элита, вот эта буржуазная элита, которая берет элементы для создания мифа о нации, сказки о нации, брехни о нации лучше, это как раз является этнос. То есть это на самом деле подделка, которая имеет некий оригинал. Оригиналом является этнос или гемайншафт, а гезельшафт на уровне нации его воспроизводит. Таким образом, Смит показывает синхронический подход к этой же самой модели, где, с одной стороны, диахронически, с точки зрения, одно следует за другим. Мы подчеркиваем, что нация – это не народ, народ – не этнос, правильно? И мы это для того, чтобы правильно и корректно описывать социологические люди, должны это сказать. Народ – одно, этнос – другое, нация – третье. И между ними именно такое соотношение. Этнос, народ, клаус, нация. Именно так. Но одновременно, помните, мы говорили, что этнос сохраняется определенным образом и в народе, уже другим образом, нежели в этносе самом. То есть этнос, вступая в народе, становится не просто всем для самого общества, но этажом в обществе. Он является аграрием, он является outskirt, он является окрестностями этого народа. То есть этнос располагается в окрестности народа, но он там есть. Нация, конечно, пытается стремиться элиминировать эти окрестности. Нация – это инструмент этноцида. Нация возникает, когда этнос, по большому счету, как животное, да, чтобы сделать из него чучело, надо убить, нация возникает на мертвом этносе. Употрашивается этнос, и на его месте создается нация. Но вопрос в том, что, во-первых, сохраняется определенная фиктивная связь с живым существом, это хочет подчеркнуть, например, Смит, это раз. А второе, еще более глубокое для нас значение этносимволического подхода заключается в том, что как не ставить такую задачу по уничтожению этноса, даже в нации, даже если поставить ее, до конца ее выполнить невозможно. И поэтому этнос сохранится вопреки нации. Таким образом, этнос, формально будучи уничтожен, он продолжает жить, потому что если он умрет, умрет все. Потому что этнос и есть жизнь. Этническое начало и есть живое начало. Конечно, нация хочет построить механизм, хочет заменить организм механизмом. И это задача нации, это задача современного государства, государственной машины, Левиафана, того, что назвал Томас Гоббс Левиафан. Левиафан стремится подменить реальные живые коллективы людей механизмом существования безличной бюрократической системы. В этом смысл всех современных идей. Такая же механистическая модель в либерализме, коммунизме, по сути дела, в фашизме. Любые современные политические модели, которые основаны на современном государстве, стремятся превратить живой организм в мертвый механизм, но более эффективно действующий. Потому что это, конечно, более управляемо, более эффективно, а индустрия требует такой стандартизации. Но мы понимаем, что даже если мы всерьез отнесемся к этой инициативе, для того, чтобы, по большому счету, осуществить до конца эту программу создания полностью искусственного симулякра, для этого надо заменить людей не людьми, а киборгами, клонами или какими-то. Человек без этноса – это уже не человек. Любой живой человек – это человек с этносом, даже если он имеет какую-то национальность. Национальность, кстати, это то же самое, что гражданство во многих языках. Даже если человек имеет гражданство, все равно у него есть этнос. Если у него нет этноса вообще, ну это уже такое, это уже полугод. Таких нет. Потому что всегда есть определенная культура, есть определенная жизнь, есть определенная коллективная органическая идентичность. Так вот, этносимволизм подчеркивает эту более сложную модель. По сути дела, если мы точно найдем применение методу Эрнеста Гельнера и его модернизма, и метода Энтони Д. Смита и его этносимволизма, то мы прекрасно гармонизируем и согласуем с собой два этих подхода. И дальше нам все будет в этом вопросе понятно. Сколько у нас времени еще? Еще 25 минут. Так, значит, теперь по поводу дальнейшего. Вот это, да, теперь национализм. Феномен национализма Гельнер исследует нейтральным образом. Он относится к нему как к явлению нейтральным. Национализм – это и есть форма создания нации. Нет нации без национализма. Нация, национализм, поэтому нельзя отделить от нации. Если у нас есть нация, у нас обязательно есть национализм. Национализм – это стремление как раз вот эту нацию создать, в самом широком смысле. Как его трактует Гельнер? Он считает, что это национализм может быть конструктивным, как просто форма модернизации. Национализм это просто и есть модернизация. Модернизация и национализм это одно и то же, это просто создание управляемой гомогенной однородной массы горожан, урбанизированных, политизированных их предметов, которые способны синхронно, как синхронное плавание, довольно делать одинаковые жесты по команде. Там, сказали им, вставай, они встают, вся нация. Сказали им, садись, они садятся. Вся нация строго выполняет. Она понимает, у них двусмысленности в толковании, что у них есть общая идиома, у них есть общий код, у них есть общий не миф уже, а такая вот шарлатанская подделка в виде национальной истории, где они были молодцы, а все остальные были плохими, и вот подобного рода суррогат. То есть вот есть система симуляции, которая, по сути дела, воспроизводит, уже Энтони Ди Смит прав, этнические модели, но только делают это искусственно и для прагматических буржуазных целей, для индустриальных целей. Нация необходима для модернизации и индустриализации, перехода от традиционного общества к обществу современному. И в этом смысле национализм по Гельнеру выполняет позитивную роль, потому что он утверждает коды нации. Но в некоторых смыслах тот же Гельнер говорит, что национализм может играть и отрицательную роль, например, или иметь отрицательные стороны, скажем так. Национализм бывает двух видов. Здесь Гельнер различает двух видов. Национализм, который основан на этническом ядре, потому что какой-то диалект, как мы видели в процессе русской создания, когда мы говорили о русской идиоме, я говорю, что в данном случае этой идиомой выступают среднерусские говоры, которые в данном случае в каком-то смысле являются доминантом и которые покоряют или подавляют северо-южно-русский говор при создании русского литературного языка, то есть идиома национальности, с одной стороны. Значит, с другой стороны, точно такое же предилекция или предпочтение существует и в отношении этнического ядра, на основании которого конструируется национализм, как искусственный симулятор. Поэтому какой-то этнос берется в качестве образца или какая-то этническая группа, и дальше все остальные этносы подверстываются под этот этнос. Например, там францизация, германизация, итальянизация, потому что в Италии жили уже множество этносов, очень много греков, там, славян, Венеция, славянские вообще названия, множество разных других малых народов, лигуры, там очень много было, албанцы. И постепенно при создании Мадзини и Гарибальди итальянского государства, как современного государства, на основании этих множества разных этнических групп берется один, опять средний итальянский в данном случае, диалект, берется определенная этническая группа, которая меньшинством, только более побежденным, меньшинство заставляет становиться большинством для того, чтобы получать документы, права, для того, чтобы иметь просто право соучастия полноценного в государственной политической жизни. Идет политизация, вот деревенско-этнические, аграрные элементы становятся, индустриализируются. Остатки традиционного государства, воплощенного в секторах, сохранившиеся под знаком аграрии, переводятся довольно планомерно, последовательно, катком, принудительно в состояние индустрии. Вот советская модернизация проходила под знаком смычки города и деревни. Но очевидно, какую в пользу чего? Не в пользу деревни, не в пользу превращения города в деревню. В пользу превращения деревни в город. Обратите внимание, город, а не деревня, берется в норматив. В этом переход от аграрии к индустрии. И вот национализм в данном случае выступает как национализм города против деревни. Национализм доминирующего этноса, который берется за норматив, против всех этносов, которые немного, более сильно, средним образом или очень сильно отклоняются от этого норматива. Точно так же, как идиома, как национальный язык правится по схеме других говоров и других диалектов. Это мы можем видеть в любом случае. Вот это так называемый большой национализм. Есть еще малый национализм. В ходе проведения такой националистической политики или создания государств-наций вполне у отдельных этнических групп, остатков народов или аграрных, то есть уже почти социологических явлений, обратите внимание, среди этносов, среди определенных культурных и меньшинств или территорий просто социально-аграрных, вполне может возникнуть идея нежелания двигаться в этом направлении. Но тут возникает обратный момент. Народы не могут искусственно выдвинуть проект антинационализации. На национализм они отвечают, на большой национализм они отвечают малым национализмом. И точно так же появляется как миф о существовании там русской нации, точно так же на этом отвечает миф о существовании татарской нации, которая точно так же никогда не существовала, как и русской нации, чеченской нации, войнашской, черкесской. Существовали этносы. Эти этносы существовали и существуют. Существует народ, уже более сложная система. А нация – это проект государственной модернизации. Таким образом, большой национализм условного этнического ядра вызывает малый национализм, который стремится построить такую же фиктивную модель. Там, где мы начинаем говорить о нации, мы говорим об искусственных симуляторах. Мы говорим о симуляции. И на подделку, скажем, французской нации ответ – подделка бретонской нации. Не существовало ни французской нации, ни бретонской нации, это понятно. Существовало французское, вначале традиционное государство, где бретонцев никто не трогал, кстати. И когда создали национальное современное государство, по бретонцам действительно по-настоящему имя занялось. Вот тут-то и стали искоренять и бретонский язык. Да, пожалуйста. И бретонский язык, и бретонскую культуру, которые стали в этот период действительно определенной преградой на пути создания гомогенной социальной системы. Итак, национализм бывает, национализм большой и бывает малый. Любой и большой, и малый национализм является конструктом, то есть ему надо относиться конструктивистски, является современным явлением, то есть модернизмом, и всегда апеллирует не с мифами, а с ложными иллюзиями. Это разница между мифом и рассказом какого-то телевизионного диктора, есть большая разница. Помните, как мы говорили о внедрении другого в размыкании этнических систем? И когда это другое приходит, те, которые призваны бороться с этим другим, сами становятся в конечном итоге носителями этого другого. Точно так же, там, где начинается один национализм, с необходимостью возникает другой национализм, ответный национализм. Пока, по крайней мере, осуществляется переход от общества традиционного к обществу современному, от традиционного государства к государству современному, или от на языке Гернера, когда происходит переход от аграрии к индустрии. Поэтому малый и большой национализм, они друг с другом тесным образом связаны. Теперь можно сказать национальный конфликт. Вот в чем отличие международный конфликт, конфликт между народами, конфликт между межэтнические конфликты, межнациональные. В данном случае сейчас нам уже все это должно быть понятно. Конфликт между этносами – это конфликт естественный. Это как конфликт там, между животными, между видами. Это конфликт, который, по сути дела, не имеет политического, искусственного характера. Он возникает просто так, как возникает дождь, возникает как снег. Можно, конечно, сказать, что снег или дождь – это плохо. Так же плохо, как землетрясение. Конечно, плохо, очень плохо, но это естественно. А вот если вас обливают серной кислотой, это совершенно неестественно. Если кто-то залез на третий этаж, достал бочонок и вылил на голову серной кислоты или помои. Это совершенно неестественно, это не природное явление, не природное бедствие. Это кто-то специально, какая-то сволочь, подумал, как бы хорошо вам налить на голову серной кислоты, как вам будет от этого плохо. Вот разница между национальным конфликтом и этническим. Национальный конфликт. Встретился кабардинец и балкарец, друг другу заспорили, думали, как ты балкарец, как ты кабардинец. Дали друг другу в лицо. Ну, потом, может быть, помирились, может, убили друг друга. Это этнический конфликт. А другое дело, кто, какая-то человек, который, например, боится даже подраться, тихо сидит и строчит на печатной машинке. Все балкарцы сволочи, например, или все кабардинцы там тоже сволочи. Вот это межнациональный конфликт, и поэтому их надо выселить, или поэтому надо отделить, или поэтому с балкарцами и кабардинцами надо занимать наши кабардино-балкарские республики, все остальные посты. Вот это межнациональный конфликт, который имеет политическое измерение. Пока дерется русский с чеченцем, это может быть и межиндивидуальный, а может быть и межэтнический конфликт. Межэтнический конфликт не межиндивидуальный конфликт, это другое. Дерется не просто там Ахмед с Иваном, русский с чеченцем, и такое бывает. И именно потому, что они русские, потому что чеченцы. Но это еще межэтнический конфликт до того момента, пока русский в драке говорит, надо выселить всех чеченцев, например, за территорию. Или чеченец, надо там уничтожить всех русских, потому что они там такие. Надо отделиться независимую Чечню. Когда возникает политический проект, возникает национализм. Там, где политического проекта не возникает, а есть этнические трения, там национализма нет. Вот важнейший критерий. Это не значит, что национализм плохо, а межэтнический конфликт хорошо. Это абсолютно этого не значит. Конфликт плох, даже если там брат с братом дерут с рук, конфликт. Вообще любая драка, это плохо, потому что она может кончиться увечья. Будь все ненормально, а это увечья. Но иногда драки возникают. Точно так же и конфликты. Они возникают. Вопрос лишь в том, как нам, как это социологам, их квалифицировать. И здесь чрезвычайно важно. Межнациональным конфликтом конфликт становится в том случае, когда возникают политические требования. Кого-то выселить, кого-то заменить, создать независимое государство, ограничить в правах, депортировать, запретить въезд и так далее. Политические права. Вот специфика национализма. И национализм всегда развивается по этой модели. Одни хотят превратить политическую структуру в мононациональную, эту большую национализм, другие хотят создать, для того, чтобы от этого защититься, создать свою мононациональную структуру. Но вот пример распада Советского Союза. Захотели жить без русских, например, грузины. Да, отделились. Но у них оказались Абхазы и Южная Осетина, которые не грузины. И которые совершенно не понимали, почему они должны становиться грузинами. Как грузины не понимали, почему они должны становиться русскими. Так Абхазы и Южная Осетина, но дальше Южная Осетина получили сейчас государственность. Прекрасно. Но у них живут грузины на территории, меньшинство. И опять, которые не хотят становиться осетинами. И вот это можно до каждой деревни, до каждого дома дойти в этой модели. По линии национализма. Практически единственная постсоветская республика, более-менее моноэтническая, это Армения. И то там большое количество этнических меньшинств, которые чувствуют себя, ну, по-разному, как всегда, но во всяком случае, это строго армянское государство, идет арменизация, и курды, и русские чувствуют себя там, безусловно, людьми, ну, такими не очень, на самом деле, мягко скажем. А уж я не говорю о других полиэтнических республиках, которые целые анклавы, целые территории, тоже в Молдавии, где Приднестровье вообще просто... Другая этносоциальность. Причем интересно, что если в Грузии речь идет о все-таки этнических, ну, гомогенных зонах, например, Абхазии, в Грузии, кстати, тоже раньше была не гомогенная зона, когда была империя, когда было традиционное государство, там жили и грузины, и русские, и абхазы, перемешанные. Потом грузины решили потеснить абхазов, серьезно их прижать, там грузинизировать. Абхазы вначале оказались внизу, потом они в ответ решили выкинуть всех грузин. Но это и то, в одном случае страдает, и в другом случае страдает. Сейчас теперь грузины, которые жили в Абхазии, куда-то растворились. Они же там жили, тоже их земля, в конце концов. Теперь их там нет, грузинов, они уже там практически в одном районе только есть. Ну, а русским тоже там, вначале первые выгнали грузины, потом назад не пустили, в общем, русские все оттуда давно покинули. Сейчас такая же ситуация на Северном Кавказе происходит. То есть ситуация очень сложная с этим балансом. Как только мы провозглашаем создание какой-то национальной модели, сразу мы получаем меньшинство. Казалось бы, не было меньшинства, оно возникло. Потому что моноэтнических государств просто не существует, но существуют мононациональные. Все государства мононациональные, за редким исключением, кроме Бельгии, в которой два официальных национального языка. Ну, еще Швейцария, конфедерация, там три языка, еще итальянский, немецкий и французский. Значит, сейчас у нас все.
Еще 5 минут.
Да, значит, ну, в принципе, это, по сути дела, все. Единственное, что можно сказать, что национальное общество, национализм, это один взгляд, один ракурс на представление о современном государстве. Помните, мы начали с граждан. Да, население национального государства – это демос. Еще раз, это уже легко понять. Демос. Население национального государства – это демос. Поэтому, как правило, чаще всего, такие государства буржуазные являются демократией. Не этнократией, не лаукратией, не демократией. В них правит население, своих представителей, городское население третьего сословия. И с ними связаны гражданские общества. Это национальное государство таким образом, по определению, чаще всего является демократическими в той или иной форме, по крайней мере, по определению, потому что мы живем в демосе, являются буржуазными, являются индустриальными, являются современными модернизационными. Еще они являются, да, значит, буржуазные, индустриальные, современные, демократические и политические обязательно. И одновременно они являются городскими, то есть гражданскими. И здесь мы переходим к обратно другому ракурсу этого современного государства, то есть это понятие о гражданстве. Потому что гражданство – это то, из чего состоит нация. Нация состоит из граждан. Увиденное одним ракурсом – это нация, а увиденное в другом ракурсе – это гражданское общество. Гражданское общество не противостоит нации. Гражданское общество – это другой взгляд на то же самое явление. Любая нация представляет собой, будучи Gesellschaft, представляет собой гражданское общество. В своем реальности, в своей истинности, любая нация представляет собой буржуазное гражданское общество, сверстанное искусственным образом на основании нормативизации буржуазного городского типа. А мыслит оно себя, как мы видели по Гейлеру, не так. Мыслит оно себя иначе. Но вот это гражданское общество, если угодно, это истина нации. Настоящий смысл нации – это демократия – раз, буржуазия – два и гражданское общество – три. Как мы можем рассмотреть гражданское общество вне нации и вне государства, мы будем рассматривать на следующий лекции.
Спасибо.